В Москве 9 часов. У микрофона в петербургской студии «Радио Свобода» Татьяна Волович. Здравствуйте. В начале очередного часа информационной программы «Время свободы» выпуск последних известий. Его представит Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях: в Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу Андрея Сычева. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева из Калечного со служивцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. На скамье подсудимых старший сержант Александр Сивяков. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Сычева, над которым издевались в течение нескольких часов, пришлось ампутировать ноги. Он продолжает лечение в московском госпитале имени Бурденко, где сейчас находится в реанимации. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России состоялся митинг правозащитных и общественных организаций. Акция «Свободным людям. Свободная страна» в этом году была посвящена проблеме дедовщины в армии, сообщила в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. По ее словам, праздник – еще один повод выступить против того, что мешает России быть подлинно демократической страной, говорит руководитель партии «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Это праздник со слезами на глазах, потому что, с одной стороны, развалился Советский Союз, и, двигаясь по пути демократизации, люди столкнулись с ностальгией по поводу того, что родственники и огромное количество друзей оказались по другую сторону границы. И сегодня это звучит особенно актуально, потому что, мне кажется, Россия перессорилась со всеми. И с Грузией, и с Украиной, и занимается просто сплошными провокациями. А с другой стороны, он у меня ассоциируется все-таки с тем, что Россия вступила на демократический путь, хотя сегодня это становится совсем грустно, потому что демократии вообще никакой нет.
Сказала Ирина Хакамада в интервью «Радио Свобода». В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. В его работе, как ожидается, примут участие около 3000 человек, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний, представители мировых финансовых институтов, а также главы ряда государств. Среди основных тем обсуждения – проблемы глобализации и конкурентные преимущества развивающихся стран. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний.
Радио «Свобода». Новости.
Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба Азаркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов в понедельник. В понедельник же в Багдаде были обнародованы результаты вскрытия тела Азаркауи, которое было уничтожено в результате американского авиаудара 7 июня недалеко от иракского города Баакуба. Представитель американского командования сообщил на пресс-конференции.
Причиной смерти стала травма легких. Взрывная волна от двух бомб вызвала сильнейшее повреждение легких и внутреннее кровотечение. Эти повреждения невозможно было обнаружить при внешнем осмотре тела, а лишь после вскрытия. Что касается анализа ДНК, Федеральное бюро расследований США прислало нам результаты тестов, и они подтверждают, что погибший Аз-Заркауи.
Сказал представитель американского командования в Ираке. Европейский Союз уже на этой неделе ожидает от Ирана ответа на предложение по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Об этом заявил член руководства ЕС Хавьер Солана. Глава Иранского высшего совета национальной безопасности Али Лориджани, в свою очередь, сказал.
В этом пакете есть позитивные предложения, например, предоставление Ирану ядерного реактора. Кроме того, можно отметить предложенные Ирану консультации по вопросу о стабилизации обстановки в регионе и координацию действий в сфере безопасности. Мы намерены внимательно рассмотреть все это, поскольку стремимся к стабильности и безопасности в регионе.
Сказал Али Лориджани. Глава Временной администрации ООН в Косово Соран Йессен Петерсон подал в отставку. С 1999 года Косово, которое формально является частью Сербии, находится под управлением ООН. С подробностями корреспондент Радио Свободы в Белграде Ая Куге.
Глава гражданской миссии ООН Косово Соран Йессен Петерсон свою отставку мотивирует семейными причинами. Датский дипломат занимал этот пост 2 года. И, как и трое из 4 его предшественников, покинул его до истечения мандата. Петерсен заявил, что он отдает себе отчет о том, что уходит в исторически важный для Косово момент, но с уверенностью, что политический процесс, ведущий к определению статуса края, развивается позитивно. Переговоры о новом статусе Косово планируется завершить до конца года. Белградские источники утверждают, что отставка Йессена Петерсена связана с ускорением этого процесса и что на его место будет назначен более энергичный человек. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Последняя группа американских резервистов покинула Крым. Резервисты должны были подготовить проведение на полуострове ежегодных международных учений «Сибрис-2006», однако не смогли этого сделать из-за протестов противников сотрудничества Украины с НАТО. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Последняя группа резервистов американской армии вылетела спецрейсом из Симферополя в Германию. Шесть резервистов остались в Феодосии для охраны в местном порту автомашин и контейнеров, ранее доставленных для маневров. Ожидается, что в течение двух недель за этим грузом прибудет американский транспортный корабль. Тем не менее, организаторы антинатовских протестов решили не сворачивать свои палатки вокруг Феодосийского порта. Несколько десятков пикетчиков будут оставаться здесь до решения Верховной Рады о судьбе учений с участием военных подразделений Украины и США, а также еще 17 стран. Очередное заседание парламента намечено на 14 июня. Однако депутаты сомневаются, что к этому времени появится руководство законодательного органа, и они смогут принимать легитимное решение. Работа Верховной Рады остается парализованной, поскольку до сих пор из-за разногласий по кадровым вопросам победители выборов не могут сформировать коалицию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С основными новостями часа вас познакомила Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня без осадков, 22-24 градуса тепла. В Петербурге также сухая и солнечная погода и до 26 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире. Предварительное судебное заседание по делу солдата Андрея Сычева. Каково отношение петербуржцев к своей жизни и здоровью? Обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостем, которая, как всегда, начнется через 10 минут. Сегодня гостем нашей программы будет президент медицинской палаты Петербурга Томас Мчедлидзе. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня в Челябинске начнутся предварительные слушания по делу Андрея Сычева, искалеченного в армии в новогоднюю ночь, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
Дело рассматривается в Челябинском гарнизонном военном суде. Андрей Сычев в настоящее время находится в госпитале имени Бурденко в Москве в реанимации. Ни он, ни его мама на сегодняшнем заседании присутствовать не могут. Семью в суде представляет сестра Андрея Марина и адвокаты. Вот что Марина Муферт рассказала мне накануне предварительных слушаний.
Состояние Андрея врачи оценивают по-прежнему как удовлетворительное. Вся проблема заключается в его левой почке, которая не очень хорошо самостоятельно работает. Он до сих пор находится в реанимации. Значит, 13 июня будут собирать консилиум по поводу вот именно работы его почки. Может быть, будут делать операцию на ней, но это еще пока не точно. То есть они хотят, чтобы посмотреть, может быть, все-таки она сама придет в норму. Также 13 июня будет суд, предварительное слушание, где будут рассматриваться какие-то организационные вопросы, обвинительное заключение, предъявляемое Сивякову. Заседание будет закрытым, но основной суд все-таки, я надеюсь, что, вся наша семья надеется, что он все-таки будет открытым.
Напомню, обвиняемый является старший сержант Сивяков. По некоторым сведениям, он ходатайствовал о проведении судебного заседания заочно. Это означает признание своей вины и вынесение наказания, не превышающего 3/4 от максимально возможного. Однако мать обвиняемого уже опровергла то, что ее сын признает себя виновным. Относительно того, каким будет судебный процесс, закрытым или открытым, должен вынести решение сегодняшний суд. Говорит адвокат Сычевых Сергей Беляев.
Это заседание как раз и будет посвящено чему? Тому, чтобы принять решение. Суд будет принимать решение. Он выслушает конкретно самого заявителя, людей со стороны прокуратуры запишет под протокол позицию потерпевшей стороны. И после этого суд будет принимать решение. Ведь никто не будет там, нежелание Сивикова там, или Сычева делать суд таким или таким. Это же суд принимает решение. И после этого он вынесет решение. Причем право обжаловать эти решения останется у сторон. То или другое, значит, закрытое, особое, значит, и так далее. Именно для этого вот это предварительное заседание и будет проводиться.
Напомню, ЧП произошло в новогоднюю ночь. В Челябинском танковом училище группой военнослужащих батальона обеспечения учебного процесса были избиты 8 солдат. Среди них рядовой Андрей Сычев. В рамках следствия под стражу был взят старший сержант Александр Сивиков. Ему предъявлено обвинение по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия».
Тема репортажа Александра Валеева продолжит опрос на улицах Петербурга. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии? С таким вопросом к горожанам обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
Я думаю, что нет. Мало очень перемен. Очень мало что сдвигается с места. И я не верю.
В любом случае, внимание всегда полезно для того, чтобы проблем было меньше. В любой области, в том числе и в армии. Сдвинется, я думаю, глобально, может быть, что-то в армии. А для человека, к сожалению, дай бог ему здоровья.
Да, обязательно. Чтобы как можно больше людей вникало в суть этого дела.
Я думаю, что не поможет. Это только вспоминают, а я думаю, не прекратится. Все зависит от офицеров. Как они дело поставят, так и будет.
Мне кажется, что нет. У нас же, знаете, как сначала все вроде как соберутся, а сейчас это уже не так уже всех волнует, как это было вот сначала. И потом ведь, на самом деле, мне кажется, таких случаев много, а становится известно только о каких-то единицах. А то, что там происходит, может быть, и у нас говорят в Ленобласти, но все как-то замалчивается.
Мне кажется, как таковую проблему вряд ли это как глобально решить. Просто внимание и интерес общественности к этому все-таки подтолкнет. А начинается с верхушки, наверное, на самом деле, как обычно. Просто так солдаты не гуляют. Если все командиры подчиняются, солдаты подчиняются тому же, что и командиры.
Думаю, что да, если будет это все продолжаться. Потому что если сейчас вот поговорят и успокоятся, все, мне кажется, так и будет.
Пока не будет преодолена инерция мышления, никаких порядков принципиально новых в армии не будет. Значит, молодежь будет уклоняться от службы в вооруженных силах. И такие случаи могут продолжаться.
Хочется надеяться, что изменится. Но мне кажется, что нужно руководству в частях пристальнее следить за отношениями между служащими.
Я думаю, что ничего не поможет изменить ситуацию в армии по личному опыту. А что сделают? Это замкнутая система, в которой всем удобно то, как оно происходит. Что, собственно, могут? Кто что может сделать? Если это дедовщина, то дедовщина, несомненно, вызвана желанием офицеров, прежде всего. Там, где офицеры не хотят дедовщины, никакой дедовщины не было.
Вы знаете, уверенности нет. Вот в контракт, но если бы это все было уже налажено, я бы внука и отпустила. Но когда еще на нее перейдут, и потом, что это будет за контрактное, пока вы понимаете, это настолько абстрактно. Я говорю, хотелось бы. Потому что я считаю, мужчина должен служить. Я помню нашу молодость. Шли, служили, все было нормально. Ну, там была дедовщина в таком плане, продуть макароны там. Ну, шутки такие. Ну, что творится сейчас? Мне очень жаль, безумно жаль мальчика, и я не хочу, чтобы мои внуки оказались на этом месте.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы, что пристальное внимание к делу Андрея Сычева способствует решению проблемы насилия в армии?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. Как Петербург отметил День России?
Доброе утро. Привлекает внимание публикация в СМИ. Шоу с чернильной свастикой. В минувшие выходные в самом центре Петербурга проходил фестиваль татуировки. Такого количества людей с татуированными на груди и спине гитлеровскими орлами и свастиками я еще не видел, пишет журналист СМИ. Полуголые молодые люди, разукрашенные нацистской символикой, охотно фотографировались на университетской набережной на фоне Исаакиевского собора на глазах у обалдевших иностранных туристов. Милицию при этом как ветром сдуло. Фестиваль был трехдневным, но уже к концу первого дня от нацистских татуировок просто рябило в глазах, пишет СМИ, и там же на шестой полосе помещает соответствующие фотографии. Город оказал почет мэру и президенту. Вчера в Петербурге Владимир Путин получил знак почетного гражданина и открыл памятник Анатолию Собчаку. Об этом репортаж на первой полосе газеты «Невское время». Если в Петербурге памятник Собчаку открывают только сейчас, то в Тбилиси он стоит уже 2 года, напоминает газета. Его установка была приурочена к годовщине разгона советскими войсками митинга за независимость в 89-м году в Тбилиси. Собчак возглавлял комиссию, которая провела тогда объективное расследование.
В сквере на Васильевском острове открытие памятника ждали несколько сотен человек, но милиция попросила граждан освободить территорию. Мероприятие оказалось закрытым, пишет «Невское время». Убыток Петербурга от саммита составит 20 миллионов долларов. Так оценивают свои предстоящие потери предприниматели северной столицы. Об этом пишет питерская «Комсомольская правда». В частности, владельцы туристических судов заявляют, что запрет на движение по рекам и каналам Петербурга обойдется им от 1000 до 30 тысяч долларов ежедневно, пишет петербургская «Комсомольская правда».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовок. Головки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Сегодня будет продолжено двухдневное совещание президента США Джорджа Буша с ключевыми министрами и военачальниками по ситуации в Ираке. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибрис-2006», покинула Украину. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» «Радио Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации». Она посвящена 95-летию со дня рождения писателя Виктора Некрасова. Вы услышите рассказы о нем его друзей и коллег. Прозвучат архивные записи с голосом писателя. Ведет программу Иван Толстой. 9 часов 16 минут на волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». Петербургский синдром национального проекта здравоохранения. Так назвали специалисты отношения петербуржцев к своему здоровью, а также к лекарствам и к врачам. Результаты социологического исследования здоровья петербуржцев были представлены в конце минувшей недели в пресс-центре информационного агентства «Росбалт», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Исследование, инициированное руководителем медицинской палаты Петербурга Томазом Щелидзе и проводившееся в рамках национального проекта здравоохранения, пыталось ответить на целый комплекс вопросов. Какое место в системе ценностей петербуржцев занимает здоровье? Кого они считают ответственным за свое здоровье? Откуда черпают информацию о лекарствах? Какую медицину предпочитают, государственную или частную? Но прежде всего петербуржцев спросили, считают ли они себя здоровыми и счастливыми. 70% опрошенных ответили «да», говорит руководитель агентства социальной информации, кандидат философских наук Роман Могилевский.
Счастлив я или несчастлив, и мое состояние счастья в большинстве случаев связано с моим состоянием здорового человека. Все-таки существует тенденция, как бы мы там ни говорили, сложно строятся экономические процессы, как непросто строится демократия и так далее. Все-таки есть тенденция к тому, что люди укрепляют свое здоровье и увеличивают оценку своего социального благополучия.
Правда, нужно оговориться, что здесь большое значение имеет возраст человека и его доход. Очень важный вопрос – доверие к медицине и врачам, говорит директор по исследованиям Агентства социальной информации Анна Сафонова.
Около половины петербуржцев сказали, что они либо скорее не доверяют, либо совсем не доверяют врачам и медицине. Только 2/3 предпочитают пользоваться государственной медициной. То есть уровень недоверия прежде всего был высказан государственной медицине. Понятно, что старшие возрастные группы практически целиком отдают предпочтение государственной медицине. Не в последнюю очередь это связано с доходом. Низкодоходные группы очень заметно преобладание предпочтения государственной медицины. То есть это вынужденная мера. В младших возрастных группах и высокодоходных группах довольно заметна тенденция к предпочтению частной медицины.
Что касается лекарств, то 30% петербуржцев выбирают их не по рекомендации врача, а по совету знакомых или руководствуясь рекламой. Специалисты уверены, что это очень опасная тенденция. Уверены они в том, что новый взгляд на свое здоровье, как на первостепенную ценность, пока формируется медленно. Положительный сдвиг наступит тогда, когда к врачам начнут приходить не больные, а здоровые, с просьбой назначить профилактические мероприятия.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в гостях руководитель медицинской палаты Петербурга Томас Мчелидзе. Томас Шалович, доброе утро.
Доброе утро.
Напоминаю, что наши слушатели могут присоединиться к беседе и задать свой вопрос по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Томас Шалович, вы до сих пор ведете прием пациентов?
Я лично уже не веду прием, потому что специальность и управление – это абсолютно противоположные, скажем так, вещи. Потому что когда мы… Понимаете, интересная вещь. На самом деле в здравоохранении менеджмент сегодня – это ахиллесова пята нашего здравоохранения. И менеджерами становятся врачи. То есть мы, вот я изначально, у меня первое образование, врач-стоматолог. Так вот, я, работая врачом-стоматологом, постепенно развивал свою систему. И в какой-то момент, когда увидел, что с такими людьми управлять невозможно и одновременно принимать пациентов, или-или должно быть, вот я выбрал, к сожалению или к счастью, не знаю, управление. Я доктор медицинских наук, профессор по организации здравоохранения.
Ну вот об управлении медициной это очень важно, мы обязательно поговорим. А тогда, когда вы были врачом, и когда к вам приходили пациенты на прием, как вы их встречали, что спрашивали?
Вы знаете, вообще медицина построена, здравоохранение построено таким образом, что на 99% она нацелена на как медицина болезней. Да, потому что почему?
То есть вы спрашивали, на что жалуетесь?
На что жалуетесь, совершенно верно. То есть пациент приходит, и его что-то должно беспокоить. Если беспокоит, мы как врачи, мы нацелены на лечение болезней. Не на сохранение здоровья, то есть не на то, чтобы мы помогали людям не болеть. Вот сейчас моя мечта, моя миссия, если хотите, сформировать здравоохранение нового порядка, нового принципа, это для медицины здоровья. Заполнять не истории болезни, а карта здоровья.
Я этот вопрос не случайно задала вам. Последнее время, когда у меня в студии присутствуют врачи, я все время спрашиваю, как вы обращаетесь к своим пациентам, которые приходят на прием. И действительно, вы правы.
Задайте вопрос, чем вы занимаетесь, он скажет, лечит больных.
Совершенно верно. Вот как раз наш репортаж, который только что прозвучал в эфире, и резюмировал, что положительный сдвиг в отношении людей к здоровью наступит только тогда, когда к врачам начнут приходить не больные, а здоровые. Но вот мне кажется, что это не только пациенты, да, потенциальные люди больные должны ощущать, но как вы сказали совершенно верно, это и здравоохранение должно, и все врачи должны нацеливать на это людей, граждан. Как это можно сделать? Потому что сейчас это... понятно, ведь ну, на Руси как? Пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Это однозначно дорога с двусторонним движением. Однозначно. И тут других мнений быть не может. Первое, как и само население должно, как наше общество должно перестроить свою ментальность, если хотите вот такое слово, и изменить отношение к своему организму, к своему здоровью, точно так же, соответственно, зеркально должна перестраиваться наше здравоохранение, система здравоохранения, и выстроить свой основной принцип, основные подходы через превентивную профилактическую медицину. Это вот аксиома. Причем в новых экономических, наших экономических реалиях, еще дополнительно скажу, что профилактика не только приятнее, но еще экономически выгоднее всем сторонам, всем участникам данного процесса.
Ну, сейчас это как дешевле. Раз наоборот. Сейчас врач получает тем больше денег, чем больше больных к нему придет, и он назначит большее количество процедур. А вот, может быть, если бы врачи стимулировали вот у тебя на участке, там, скажем, да, если мы возьмем врача-педиатра или еще какой-то, чем меньше у тебя регистрируется случаев каких-то больных или еще каких-то там, не знаю, патологий, тем больше денег ты получаешь.
Идеальный вариант был бы, вот, например, абонементное прикрепление, да, абонементное программа. Вот к врачу, во-первых, медицина, я вот не побоюсь этого слова, вот коммерческая, говорят, медицина, в рыночных условиях медицина кажется абсурдом. На самом деле медицина в рыночных условиях – это великое благо. Что это означает? Вот сначала вот это один пример приведу. Вот нас 10 врачей. Вы один пациент, у вас появилось право выбора, то есть вы в рыночных условиях, и вы свои кровные заработанные деньги вот выбираете из 10, кому отдать. Вот кого вы выберете из нас? тот, кто, если я смотрю на вас, как на мешок с деньгами, и смотрю, сколько ко мне сейчас денежек пришло. Или если я готов вашу проблему решить как свою собственную, как своего родного, близкого человека. Вы кого выберете? И оказывается, что в рыночных, конкурентных условиях честность, порядочность, профессионализм, духовность еще становятся конкурентными факторами, то есть факторами преимущества. Мы этим не воспользоваться. Если мы этим не будем воспользоваться, общество этим не воспользуется, это будет глубочайшая ошибка, это будет самая большая ошибка. То есть мы создали рыночные условия, но мы ими не пользуемся, мы пользуемся им как базаром, а не рынком. Действительным, то есть в цивилизованном понимании. Но это целая наука, это надо строить, это надо создавать. И еще раз говорю, и ментальность менять людей, потому что, видите, там 50%, даже больше 50% не доверяют врачам. При этом люди готовы и берут ответственность за свое здоровье на себя. И знаете, к кому они обращаются за советами?
К знахарям.
Нет, сначала, еще бы знахарь, еще какое-то, хоть какое-то отношение к знакомым и друзьям, и к средствам массовой информации. А в средствах массовой информации, дорогие мои, сегодня в рыночных условиях, которые еще до конца не сформированы, там работают маркетологи, меньше всего имеющие отношение к медицине. Они формируют потребность в медицинских услугах. Вот почему? Что мы там имеем. То есть, с одной стороны, здорово, что люди готовы брать ответственность за свое здоровье, за здоровье своих детей, родных и близких на себя, но в то же время оказывается, что они обращаются не к тем источникам информации. И с третьей стороны, не доверяют врачам. О, какой хороший мы с вами получаем
букет.
Букет целый.
Скажите, пожалуйста, ну вот, скажем, медицинская палата Петербурга, это такое некоммерческое партнерство, а насколько она бы могла повлиять хотя бы, скажем, на тот же рекламный рынок, телевизионный или в других СМИ Петербурга? Обращаете ли вы свои взоры? Потому что ведь, ну, понятно, что и коммерческие предприятия себя рекламируют, хотя вот в западных странах там единственная реклама допустимая, это в справочниках, если ты листаешь, куда тебе выбрать.
Абсолютно верно. Дело в том, что медицинская палата и вот ваш покорный слуга выступали в свое время с предложением категорически запретить рекламу как лекарственных препаратов, так и медицинских услуг в средствах массовой информации. Но вот скажите, разве это нормально, когда вам телевизор таблетки назначает? О каком здоровье, не говоря уже вообще о профилактике здоровья, можно после этого говорить? Категорически взять и запретить. Но это решение все же Государственной Думы. Медицинская палата Санкт-Петербурга. Нас немного, как говорится, нас мало, но мы в тельняшках. То есть мы свое слово говорим. Мы заинтересованы. Цивилизованный рынок медицинских услуг, цивилизованные менеджеры здравоохранения, цивилизованные клиники крайне заинтересованы в цивилизованных правилах.
Давайте начнем с Петербурга. Давайте сделайте так, чтобы вот не было засилия в средствах массовой информации. Ну, хотя бы Петербурга. Такое возможно? Или тут же начнется проблемы с рекламодателями, с теми, кто говорит, а у нас вот это, что, вот это.
Здесь это с одной стороны. И поэтому есть у них, которые вот проблема рекламодателя, кто хочет на этом деньги зарабатывать, у них есть оправдание, скажут, что на уровне петербургского законодательства, это федеральное законодательство, поэтому на уровне петербургского законодательства вроде этого не сделать. Вот я не знаю, я не юрист по образованию, мне очень бы хотелось бы это сделать. То есть мы обращались, наша задача привлечь внимание общественности. Давайте люди объединятся. Давайте общественность, не просто врачи, какая-то группа врачей и группа клиник. Давайте объединимся вместе, общественность, и поймем сначала, нам надо понять, понимаете, вот ребенок, когда говорит, сначала надо зачать, потом процессы проходят, через 9 месяцев только рождается. Но точно так же в обществе. Мы сначала должны понять, что вот это приносит вред. Что этого до этого допускать, это рекламировать, это нельзя. Дальше созреть для того, чтобы собраться и сказать нет, а дальше созреть для того, чтобы выпустить закон и сделать это нет. Вот мы сейчас пока, к сожалению, находимся в зачаточном состоянии. Давайте мы сначала поймем, люди, что это плохо, что это вредно, что этого допускать нельзя. Вот мы пока еще этого не понимаем. Критической массы в обществе еще пока не наступило по этому мнению.
Спасибо большое, Томас Шалович. Беседу с нашим гостем, руководителем медицинской палаты Петербурга Томазом Мчедлидзе, мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят, останется ли в российском календаре 12 июня как праздник под названием «День России». Государственная дума готовится его отменить. В прессе по этому поводу радикально разные суждения. Авторы этих публикаций в студии «Радио Свобода» обсудят, следует ли сохранять праздник. Ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде проходят предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, искалеченного сослуживцами. Сегодня суд решает, будет ли процесс открытым или слушания должны проходить при закрытых дверях. В Петербурге открывается 10-й международный экономический форум, который продлится до 15 июня. Президент России Владимир Путин проводит сегодня переговоры с лидерами Сербии, Финляндии и Грузии. Состоится также его встреча с руководителями около 40 иностранных компаний. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке в День России прошел митинг правозащитных и общественных организаций. По оценке нашего корреспондента, в акции «Свободным людям. Свободная страна» участвовали более 500 человек. Митингующие протестовали против цензуры в СМИ, дедовщины в армии, в защиту политзаключенных. На севере Ирака, в городе Киркук, в результате 3 взрывов погибли по меньшей мере 8 человек. Все взрывы были направлены против полицейских. Абу Хамза аль-Мухаджир назван новым лидером аль-Каиды в Ираке вместо убитого на прошлой неделе Абу Мусаба аз-Заркауи. Сообщение об этом появилось на одном из исламистских сайтов. Подал в отставку Сорен Йессен-Петерсен, глава Временной администрации ООН в Косово. По словам дипломата, это сделано по личным мотивам. Блок «Наша Украина» заявила о бесперспективности дальнейших переговоров по созданию коалиции с блоком Юлии Тимошенко и Социалистической партии. Пропрезидентский блок считает неприемлемыми притязания лидера соцпартии на пост руководителя Верховной Рады. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибриз-2006», покинула Украину. Резервисты возвращаются на родину, поскольку истекает 2-недельный срок их призыва. Верховная Рада пока не приняла закона о пребывании на Украине иностранных военных. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о сближении с ЕС. Соглашение об этом было достигнуто в понедельник в Люксембурге на встрече министров иностранных дел Евросоюза. В прошлом году глобальные военные расходы возросли примерно на 3,5% и составили более 1 триллиона долларов. Об этом заявил Международный институт мира в Стокгольме. Почти половина всех военных расходов приходится на США.
Таковы мировые новости к этому часу, а нашу программу продолжит новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег.
Доброе утро. Сегодня утром на Наличной улице в Петербурге перед центральным входом в выставочный комплекс «Ленэкспо», где открывается Петербургский экономический форум и ожидается приезд президента России Владимира Путина, произошел разрыв трубопровода горячего водоснабжения. В месте прорыва бьет небольшой фонтан 15-20 сантиметров в высоту. Вода залила проезжую часть, которую только что отремонтировали. 12 июня около 18 часов сотрудники правоохранительных органов задержали в Петербурге перед Мариинским дворцом активистку Объединенного гражданского фронта Татьяну Истомину. Она в одиночку пришла к Мариинскому дворцу, где уже ожидали прибытия президента России Владимира Путина на торжество вручения знака почетного гражданина Петербурга с плакатом антипрезидентского содержания. По имеющейся информации, Истомину отпустили из отдела милиции только около 9:30 вечера. Депутаты петербургского парламента намерены лишить Сергея Гуляева, координатора демократической фракции, всех должностей и постов в законодательном собрании Петербурга. Инициатор постановления депутат Игорь Михайлов не скрывает, что такое решение принято в связи с недавним поступком Сергея Гуляева, когда он 24 апреля сделал запись закрытого заседания Совета фракции законодательного собрания. На заседании обсуждалось письмо от уполномоченного по правам человека России в России Владимира Лукина, который выступил с инициативой проведения заседания законодательного собрания с обсуждением проблемы национализма в Петербурге. Запись заседания Сергей Гуляев передал в «Новую газету», где она и была опубликована. председатель общественного совета по малому предпринимательству при губернаторе Петербурга Сергей Федоров попросил малых предпринимателей, у кого убрали ларек, не махать флажками и не обращать внимания глав государств во время саммита Большой Восьмерки на свои проблемы. Конец цитаты. Также Сергей Федоров пообещал, что положение малых предпринимателей изменится к лучшему, как только губернатор Валентина Матвиенко официально примет программу поддержки малого бизнеса на 2007-2008 годы. По его словам, к сентябрю в городе появятся так называемые магазины шаговой доступности. Правда, по мнению Сергея Федорова, мелким предпринимателям надо быть активнее, потому что в тендере на право аренды подобных губернаторских магазинов будут участвовать и крупные сетевые магазины. Расследование уголовного дела, которое было возбуждено по факту разлива кипятка в Калининском районе Петербурга, в результате чего пострадали 4 человека, прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Напомним, что 23 ноября прошлого года на углу Гражданского проспекта и проспекта Просвещения из-за прорыва теплотрассы образовалась яма с горячей водой в 70-150 градусов. В эту яму упали 4 женщины, трое умерли от ожогов. После возбуждения уголовного дела сроки предварительного следствия продлевались несколько раз. Однако, в конце концов, дело прекращено, и случившееся признали несчастным случаем, не усмотрев произошедшим ничьей вины.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35 в эфире «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Сегодня у нас в гостях руководитель медицинской палаты Петербурга Томас Мчедлидзе. Мы говорим о результатах социологического исследования здоровья петербуржцев, которое недавно было опубликовано, и приглашаем наших слушателей присоединиться к беседе. У нас по телефону 8 800 200 22 12 дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро, господа. Это я, да?
Да, пожалуйста. Да.
Я хотел бы вот спросить все-таки, как вы считаете, вот хлорирование воды для обеззараживания, оно наносит все-таки ущерб здоровью? И какие-нибудь антидоты есть против него? Потому что немцы в Первую мировую применяли хлор как отравляющее вещество и очень преуспели в этом. А мы это для здоровья применяем, наверное. А теперь присадки свинцовые в бензин, которые запрещены во всем мире, и у нас тоже запрещены, и не производятся у нас, но мы их с удовольствием где-то контрабандные привозим и все-таки добавляем. Говорят, что Рим вымер из-за того, что, ну, Древний Рим, из-за того, что у них был свинцовый водопровод, они все вместе мешали. Значит, все-таки у нас, как вы считаете, процветают земляники, которые говорят, что мы дорогих лекарств не применяем, если простой человек помрет, то и так...
Ну, не договорил цитату из Гоголя наш слушатель, ну, в общем-то, понятно. Хлорирование воды. Ну, во-первых, я должна сказать, что сейчас в Петербурге, во всяком случае, по данным водоканала, хлорирование как раз уменьшается в разы и введено ультрафиолетовое облучение, хотя другие специалисты говорят, что от этого, этому радоваться не нужно, потому что, проходя по... После хорошей очистки вода по трубам петербургского водопровода приобретает вновь очень некачественные составляющие. Как вы считаете, вот насколько вода петербургская, то, что сейчас мы пьем, наносит вред здоровью? И зубам, ну, в том числе, ведь вы же стоматолог.
По первому образованию, да? Дело в том, что вообще хлорирование воды, вообще вода играет ключевую роль вообще в жизнеобеспечении нашего организма. И, в принципе, опять-таки, зависит от состояния общества, насколько общество бедное или богатое. И здесь, конечно, очистка непосредственно с помощью ультрафиолета, конечно, это гораздо намного лучше. Но, с другой стороны, опять вы правильно сказали, а что с трубами? И очищается ли на том уровне, и в порядке ли это все? Пока я могу сказать, что я лично воду из крана напрямую не пью. То, что касается хлорирования, как этот, как бороться против этого, вот человек получает эту воду у себя на кухне конкретно, воду надо отстаивать.
Тогда, ну, в общем-то, это все оседает, да, я могу тогда посоветовать
это,
нашему слушателю.
Это помогает в этом. А то, что многое другое с точки зрения экологии, что Петербург неблагополучный регион в этом плане, наш регион, конечно, здесь безусловно и климат, и экология, и не говоря уже о загазованности, те же пробки и так далее. То здесь это фактор, скажем так, если меня спросить, то он медицинский только лишь по воздействию на организм, но он глубоко социальный, и там корни в нашей экономической составляющей нашего общества, а наша экономическая составляющая, это, пожалуй, наша ментальность. Если еще глубже взять.
Ну, чтобы закрыть тему водопроводной воды, могу посоветовать нашему слушателю почитать книжку «Осторожно, водопроводная вода», которая была выпущена медиками и экологами Петербурга. Она есть в магазинах книжных Петербурга. Томас Шалович, ну вот вы были инициатором этого социологического исследования по поводу здоровья петербуржцев. Почему? Зачем вам это нужно было? И куда теперь вот эти результаты? Ну, как вы их будете использовать?
Вообще, выглядело бы, по крайней мере, странно. Человек, работающий в этой сфере, являющийся менеджером, организатором здравоохранения, и не понимать, мы же врачи, мы же руководители медицинских систем, мы же не только медицинской технологии должны знать, мы должны знать наш, скажем так, объект, а еще правильнее субъект, куда применяются наши технологии здоровья людей, как люди относятся к этому, потому что если люди это будут неправильно потреблять, те же наши медицинские услуги, они принесут огромный вред. И сегодня, опять же, в средствах массовой информации рекламируют, что ни попадя, начиная от таблеток безумных и несуразных, заканчивая различными услугами и скальпелями по пластической хирургии. То есть на сегодняшний день я убежден, что вот в проекте здравоохранения, в национальном проекте, надо два ключевых составляющих добавлять. Как человек стоит на двух ногах, когда мы хотим твердо стоять на двух ногах. Вот здесь должно быть точно так же два составляющих. Первое, принципиальное, это профилактические меры, превентивность, ввести эту систему, потому что недопущение до болезней и деньги сэкономит, и мы получим действительно здоровую нацию. Это первое. И второе, что первее, правда, первого, это образование, образованность людей, обучение, понимание, первая культура здорового образа жизни, не здоровый образ жизни, а культура здорового образа жизни и культура потребления медицинских услуг в рыночных условиях. Сегодня мы находимся на рынке медицинских услуг, и если мы не будем образованы, то рынок будет потреблять нас, а не мы, рынок, как это должно быть в нормальных цивилизованных странах.
А поэтому что, на эти сегодняшний день этих составляющих в национальном проекте здравоохранения нет?
Нет, и быть не может. Почему? Когда вам наступает на мозоль и вам больно, вы хотите, чтобы срочно убрали ногу с вашей мозоли, а вы не думаете, как в этот момент вы не думаете, какие туфли другие одеть, чтобы мозоль не образовывалась, понимаете? Поэтому у нас страна уже глубоко заболевшая. Страна, люди глубоко уже больны. Поэтому проблема сейчас болит то, что вылечить, то, что сегодня уже люди больны. Но вместе с этим, я говорю, обязательно надо вот эту составляющую.
То есть взгляда в будущее нет в этом проекте?
Это даже не просто взгляд в будущее. Начинать с детишек наших. Вот сделать, например, школьные, кстати, те же стоматологические кабинеты. Ведь полость рта – это входные, это ворота инфекции в наш организм.
Не да надо, кто же денег-то даст?
Вот школу. Вот вопрос, да.
А может быть, честно, я знаю, что вы были, кстати, инициатором создания сети таких кабинетов для школьников.
Не только инициатором, но и осуществителем.
Насколько работает это в Петербурге?
Вы знаете, это работает на сегодняшний день в Петербурге, во всей России. Есть социум в рамках одной из гимназий, школ, там, где учатся около 3000 детишек. И детей, и там самая низкая заболеваемость кариеса в нашей стране. Вот так вот.
Ну, в одной гимназии, хочется во всех.
Понимаете, вот мы, скажем так, я представитель рыночного здравоохранения, если хотите сказать, частной медицины. Поэтому вот настолько сил хватает, настолько и работаем. А вот если объединить усилия государственного и частного, то здесь было бы здорово. И сразу у многих вызывает такая реакция, вот частная, государственная. Люди дорогие, скажите мне, пожалуйста, какая вам разница, кому принадлежат стены, где вас будут лечить? Главное, чтобы вас лечили качественно и нормально, и за оптимальную составляющую цены. В другой ситуации...
Вот этого-то все и боятся, что частники настолько вздуют цены, и государство не сможет их контролировать.
Дело в том, что то, что сегодня люди платят, больше платить социум не может. Поэтому эти средства, если правильно выстроить здравоохранение, они только лишь перераспределятся от менее качественного к более качественному, но объем... суммы затрат никак не увеличится, потому что цены зависят от платежеспособности, дорогие мои, населения, а не от того, что сколько я захочу цены поставить. Это принципиальный вопрос, чтобы мы с вами это понимали.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вот какой вопрос. Мне не безразлично, чьи стены. Почему? Потому что все, что построено на бюджетные деньги, это деньги, так сказать, налогоплательщиков, то есть мои деньги. Это первое. Во-вторых, когда вы заявляете о том, что выгодно, что у клиента есть проблемы выбора, у врача тоже есть проблемы выбора, он тоже будет выбирать богатого клиента. Более того... выбором, а когда вы говорите, что честнее, добрее, так сказать, порядочнее врач станет зависеть от рынка, то есть это стоит денег, его честность и порядочность, то есть затаскиваете в рынок ценности, которые бесценны. И нельзя платить врачу за то, что он честен и порядочен. Задумайтесь. Спасибо.
Мы ответим нашему слушателю на эту реплику буквально через минуту после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня пройдут предварительные слушания по делу рядового Андрея Сычева, исключенного сослуживцами. В Петербурге сегодня откроется 10-й международный экономический форум. Абу Хамза Аль-Мухаджир назван новым лидером Аль-Каиды в Ираке. Последняя группа американских резервистов, прибывших в Крым для подготовки маневров «Сибрис-2006», покинула Украину. Европейский Союз готов начать переговоры с Турцией о ее сближении с ЕС. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с руководителем медицинской палаты Петербурга Тамазом Пчедлидзе. Тамаз Шалович, вот давайте ответим тому нашему слушателю, который говорит, что ему не все равно, в чьих стенах находится медицинское учреждение, и что врачи будут выбирать действительно только богатых пациентов.
Понимаете, это прекрасный пример, вот этот звонок, прекрасный пример фундаментального, но, к сожалению, в это же время и системного заблуждения от понимания действительных реалий рынка. Первое. Не все равно, кому принадлежат стены. Дело в том, что здесь нам не нужно путать. Не все равно, кто получит это в собственность. Это принадлежит нам всем, государству. Если кому-то отдадут это сприватизировать, то это абсолютно не все равно. Категорически с этим согласен. Я тоже являюсь собственником своего частного медицинского бизнеса, и мне не хочется кому-то отдавать наработанное каждым днем свою собственность. Точно так же я не хочу, чтобы эта государственная собственность, наша с вами, кому-то просто взяли и передали. Это вот принципиальный вопрос, но это к медицине отношения не имеет. Это имеет отношение действительно к перераспределению собственностей в нашем обществе, что принципиально нарушает, к сожалению, действительно права собственности. В первую очередь, в данном случае, бесхозного собственника государства нашего.
Тебе то есть нужно вопрос. Поставить хороших менеджеров в государственные учреждения.
Естественно. Зачем это государство? Зачем нашу с вами собственность кому-то дарить, передавать? Это наша с вами собственность. Но работать мы должны там нанимать менеджеров. Нормальных, толковых, которые знают, умеют управлять и на нашей с вами собственности создавать новые блага, создавать, лечить людей, создавать инфраструктуры и развивать технологии. Ведь не секрет, что действительно рыночная медицина является ключевым фактором формирования качества медицинских услуг. Это во всем мире так. Пускай со мной никто по этому поводу не спорит. Почему? Потому что тогда надо спорить со всем миром.
Хорошо,
теперь
вот
второй момент.
Ну, давайте
я отвечу на второй момент. Говорит, врач будет выбирать богатого пациента. Вот, дорогие мои, это ваше второе фундаментальное, в рамках этого фундаментального заболевания, в рыночных условиях. Извините меня, не врач выбирает богатого клиента, как вы говорите, а пациент выбирает врача.
Хорошего врача.
Это фундаментальный вопрос, между прочим.
Когда в России
до этого
дойдет?
А когда мы построим действительно рыночные механизмы, когда мы построим действительно рыночные отношения. Понимаете, когда государство перестанет заниматься бизнесом, государство должно заниматься здравоохранением, а врачи должны работать в рыночных условиях, бороться за право быть востребованным потребителями, а не сидеть, как вы говорите, и выбирать богатого клиента. Это не рыночные, извините меня, отношения, когда он сидит и отбирает себе кого-то. Понимаете, в рыночных условиях, когда у меня есть доступ к любому врачу за обязательное медицинское, со средства обязательного медицинского страхования, тогда пускай эти врачи тогда и поборются. Вот тогда пускай он выбирает. Посмотрим, как он выберет.
Ну вот сейчас государство...
Когда у меня будет право выбора врача, понимаете, посмотрим, как он будет богатых выбирать. Понимаете, и он 100 раз надо будет попотеть, стать суперпрофессионалом своего дела для того, чтобы к нему пришел богатый потребитель или пациент.
На ваш взгляд, вот... почему вот сейчас государство не пускает частные клиники в систему обязательного медицинского страхования? Чего боятся?
Дело в том, что здесь очень простой вопрос. К сожалению, медициной спекулируют. Дело в том, что объявили всеобщую бесплатную медицину, но выделяют, говорит, вам 3 копейки, ни в чем себе не отказывайте. Поэтому принципиально здесь вопрос в том, что государство по своим политическим обязательствам не выполняет, не финансирует свое же здравоохранение, свое же государственное, и создает те уродливые схемы, при которых просто врачи тупо, грубо сидят на своих рабочих местах, много очень врачей, на наших с вами государственных средствах и зарабатывают просто в карман себе деньги, просто занимаются коммерцией, по сути дела, воруя наши с вами материалы, наши с вами средства производства, на них зарабатывая, не платя налоги. Но опять-таки, сволочи, гады такие. Нет, не они виноваты. А по сути дела, им создали эти условия такие. Потому что, ну, нельзя за 3 копейки давать качественную медицину. Невозможно.
Ну,
невозможно.
Вот поэтому коммерчески расцветают услуги в государственных. Вот как вы к этому относитесь?
Категорически отрицательно к этому отношусь. Дело в том, что если мы имеем государственные больницы, поликлиники, тут 2 составляющих. И у государства нет денег, их надо тогда делать просто социальными. Потому что мне сегодня есть оборудование, не технологические, а с коммерческой точки зрения, с рыночной точки зрения, устаревшие. Они работают 5 лет, я бы с удовольствием их передал бы в любую больницу, в любую государственную поликлинику. Но этого сделать, там конкурент сидит. Он со мной конкурирует на мои же средства производства. Я плачу налоги, и он конкурирует со мной же на моих же налогах. Отдавая ему, он со мной конкурирует. А если это будет социальная больница или поликлиника, я с удовольствием туда пойду. С удовольствием мои врачи отработают там бесплатно свои часы, потому что та духовность, особенно в рыночной медицине, нужна в первую очередь, когда люди будут себя чувствовать, когда это самодостаточные люди, которые своим трудом зарабатывают свои средства, а потом придут в социальную больницу, в социальную поликлинику, и еще душу, ну как вот это правильнее сказать?
А сил-то хватит?
Вы знаете, с удовольствием наши доктора это делают. С огромным удовольствием. Только мы на наших средствах производства проводим очень много различных благотворительных программ. Но это не должно быть, опять-таки... Это не должно быть местечковыми. Это не должна быть моя программа. Это должна быть государственная, единая, системная программа. Понимаете, чтобы это сегодня причем возможно это сделать, возможно объединить усилия государственного и частного, сделать обществу нормально хорошо. Причем объединив государственное и частное, сразу же уточняю, не отобрать у государства средства производства и не приватизировать их, а объединить усилия и создавать новые продукты, в том числе и более конкурентоспособные. И тот, кто может платить, готов платить, зарабатывать, а то, что нет, вот социально незащищенные, за счет, опять-таки, этих небесплатных средств производства государственных, вот этим людям, соответственно, оказывать помощь.
У нас еще есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый
Александр
день.
Александр, добрый.
Здравствуйте.
Россия занимает второе место в Европе по доле людей, страдающих ожирением. Мы отстаем от Америки всего лишь на 5%. И настало ли пора говорить об эпидемии ожирения людей в России? Спасибо.
Ну, как раз это вопрос нашему гостю в тело.
Это, видимо, кто-то знает, что я похудел на 74 килограмма за год. Но я вам скажу, мне сразу говорят, это не от того, что я состоятельный человек, я мог себе это позволить. Нет, дорогие мои, сегодня это ключевая составляющая нашей образованности. Мы состоим из того, что едим и пьем, и об этой науке представления не имеем. Сегодня, если грамотно реструктуризировать свое питание, уже только одним этим малюсеньким фактором уже можно добиться очень много полезного. При этом, я вам скажу, реструктуризировать так, что там совершенно не понадобятся дорогие
продукты. Вот это всегда
продукты.
Возникает вопрос.
Абсолютно,
это может позволить,
кстати,
только богатые
ничего
люди.
Подобного. Я это вот абсолютно ответственно заявляю. То, что я стал в части питания перестраивать свою систему питания, оно мне ничуть, ни на одну копейку не увеличило бюджет.
Но для того, чтобы перестраивать свое питание, ты уже
должен
людей,
знать,
да,
у тебя
вот
должно
именно.
Быть знание, вот. Ты должен образован быть, а не бегать за чудо-таблетками. Ты не должен сидеть и ждать какого-то чуда, что тебе вот откроешь рот, тебе дадут таблетку, и ты похудеешь. Это работа над собой, дорогие мои. Это
Но
системная
работа. Не каждому это
работа.
По силу составить самому. Например, вот Национальный
институт
здоровья.
Хорошо, давайте
здоровья
государственную
есть...
программу тогда сделаем. И опять-таки, образовательную государство. Уберем все рекламы и сделаем мощную просветительский проект в рамках национального проекта здравоохранения.
В таком
скажу,
случае производители сельскохозяйственных продуктов, например, картофеля, будут устраивать демонстрации, потому что никто не будет есть картошку.
Ничего подобного. Картошка иногда тоже нужна, но не в таких формах, в виде чипсов и всяких этих обжаренных, каких им пользуются. То есть можно, и картошка тоже, кстати, может принести пользу.
Только ее надо правильно употребить.
Совершенно верно. Да.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Не дождался, вероятно, слушатель очереди задать вопрос. Хорошо, давайте продолжим. Насколько действительно опасно ожирение для населения сейчас? И почему это происходит? Только ли от того, что вот настолько неправильно, неграмотно мы питаемся...
Я вам скажу более системно. От культуры нашего образа жизни, от культуры здорового образа жизни. Причем, вот действительно, в понимании культуры здорового образа жизни. То есть, от одной крайности, я называю нашу страну страна маятника. У нас нет золотой середины, у нас из одной крайности всегда шатает в другую крайность.
Создавали нормы ГТО все.
Совершенно верно. То в одну крайность, то в другую. Дело в том, что культура здорового образа жизни подразумевает выработки для каждого человека своего индивидуального стиля питания, своей индивидуальной физической активности, что абсолютно не подразумевает до безумия качаться в фитнес-центрах, понимаете, и качать свои мышцы. Это другая крайность, которая может привести к другим болезням, другим заболеваниям. Да? И это умение работать со стрессом. И мы все думаем, вот стресс, и сразу подразумеваем, что это стресс головой. Да, вот человек, я нахожу стресс, и меня вот трясет, потому что у меня стресс головой. А есть еще такое понятие, как стресс тела и стресс органов, которые мы не снимая, если мы их не снимаем, то потом они, эти функциональные изменения начинаются, которые потом переходят в органические, иногда необратимые изменения. Вот там нужны хирурги, там нужны врачи уже с лекарствами более серьезными. А если мы научимся вот эти стрессы снимать превентивными, опять-таки, мерами, в том числе
хорошей
медициной.
Хорошей прогулкой, например.
Да. И прогулкой в том числе, кстати, да. Причем много задают вопрос, вот бегать хорошо, не очень хорошо, хорошо, более физиологично ходьба.
Спасибо, Томас Шалович. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с президентом медицинской палаты Петербурга, доктором медицинских наук Томасом Мчедлидзе. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска «Последних известий», в эфир выйдет программа «Время политики» и ее тема «Правила игры на российском избирательном поле».
Наши мысли о другой России, России, в которой будет подлинная демократия.
Я полагаю, что случившееся не акт отчаяния, а своего рода асимметричный ответ нам в той войне, которую они против нас ведут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Позор для Германии. Необходимость в рамках проведения чемпионата мира по футболу принимать в стране руководителей Ирана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио Свобода.